«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Блок Ангелы Меркель по итогам выборов получил чуть менее половины мест в Бундестаге. 311 кресел. У остальных политических сил вместе взятых 319 мандатов. Меркель ждут сложные и долгие коалиционные переговоры с другими партиями. Однако пост канцлера, скорее всего, она за собой сохранит. Итак, победа Ангелы Меркель. Что дальше? Такова тема нашей беседы сегодня с Максимом Братерским, заведующим кафедрой мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, Александром Урбаном, вице-президентом Общества России и Германия. Они оба в нашей студии. Добрый вечер, дорогие гости. Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы, он у нас на прямой телефонной связи, и Юрием Векслером, совкором Радио Свобода в Берлине.
Он у нас тоже вице-президент Общества России.
Да, вот, приятно, ваш коллега. И Юрий Векслер, совкор Радио Свобода в Берлине. Ему-то моя действительно наш первый вопрос. Здравствуйте, Юрий. Какая атмосфера сопровождала вчерашнее голосование?
Я правильно расслышал, атмосфера накануне голосования, атмосфера голосования.
И в день голосования.
Предвыборная кампания была относительно спокойной и тихой, и только на финише все основные силы как-то были чрезвычайно активны, ездили по стране, даже Ангела Меркель, хотя вроде ей это не было так необходимо. Но ее главный соперник, лидер социал-демократов Штайнбрюк, действительно был чрезвычайно активен. Многие считают, что ему не хватило одной недели, чтобы действительно добиться для партии результата, который бы устроил партию, в частности, на возможных переговорах по созданию большой коалиции. Но в целом, несмотря на то, что явка избирателей была сравнительно высокой, далекой от рекордных, было 71,5%, но бывали годы, когда было и 90%, показывает, что, в принципе, немцы просто из любви к порядку приходят голосовать, а вот такого уж особого интереса к выборам по атмосфере, если вы спрашиваете, ну, заметно не было.
Вопрос Максиму Владимировичу. Как стали для вас неожиданностью итоги выборов в Бундестаг?
Ну, я ведь не германист, поэтому, на самом деле, внутригерманские дела я понимаю довольно слабо. А меня больше интересует позиция Германии по европейским вопросам, по международным вопросам. И надо сказать, что Меркель довольно достойно провела свою страну по довольно извилистому пути, который был последние годы. Поэтому, если говорить об этой части ее багажа политического, то немцы имели основания за нее голосовать, безусловно.
Вопрос Александру Урбану. А когда вы услышали об Ангеле Меркель как о перспективном политике?
Ну, знаете, у нее очень интересный путь, по которому она прошла. И образование, которое она получила, оно такое специфическое, но очень серьезное. И воспитание тоже достойное получила, потому что отец у нее евангелический священник. Родилась она в Гамбурге, потом, когда была маленькая, переселились на территорию бывшей Германской Демократической Республики. В школу она пошла в небольшом городишке, который называется Темплин. Вот в этом городишко она закончила школу, а так, в принципе, она была и в пионерской организации, и была в Союзе свободной немецкой молодежи, то есть эквивалент нашему комсомолу. У нее была реальная возможность ознакомиться с различными идеологическими направлениями, наверное, в какой-то мере все это дело изучить. Вот. И потом она, когда были такие переломные моменты, уже речь шла об объединении Германии, появились другие всякие силы. Она попробовала себя и там, в этом раскладе. Что-то получилось, что-то не получилось. Потом присоединилась вот к Христианско-демократическому союзу. Была замечена, оценена Гельмутом Колем, тогдашним канцлером. И она была, между прочим, самым молодым министром в 36 лет. Ну, а женщина неудобно в возрасте говорит, но, во всяком случае, это тот возраст, о котором можно говорить. И она была самым молодым министром в его кабинете.
Давайте мы...
Ну, и росла.
Да-да-да, спасибо. Владислава Борисовича Белова спросим. Владислав Борисович, вы с нами на связи?
Да-да, я вас слушаю.
Да, добрый вечер. Как вы оцениваете итоги выборов в Бундестаг?
Частично итоги были ожидаемые. Экспертно мы оценивали, как в целом сообщество экспертов, 40% голоса, которые будут отданы за ХДС и ХСС. То, что они получили на 1.5% больше, на мой взгляд, не так уж сенсационно. Более 1.5% той планки, которую ставили. Сенсация была бы при 43.5%, то, что было поздним вечером. И, на мой взгляд, было бы кошмаром для Меркель, как абсолютное большинство голосов с минимальным перевесом и невозможностью проводить жесткие реформы в последующие годы. Ожидаемо был вылет из парламента демократов, хотя я надеялся, что они сохранят свои 5%, которые они набирали по опросам. Но жесткая позиция Ангелы Меркель, некоторые журналисты немецкие говорят, что Ангела Меркель обошлась со свободными демократами как с маленьким щенком, с собачкой, которую она вышвырнула из парламента, отказав им в поддержке через вторые голоса, лишив фактически нижнюю палату парламента либералов с большими традициями, ультралиберальными традициями, которые восходят к Конраду Аднауру и Людвигу Эрхарду. Ожидаемо было набор голосов более 4% альтернативы для Германии. К сожалению, партия не прошла в Бундестаг. Для специалистов она является явной восходящей звездой, в отличие от маргинальных пиратов. Партия не одной темы, как пытаются ее представить многие средства массовой информации. Это не только возврат к западно-германской марке или, скажем так, жесткая реформа всей еврозоны. Это комплексная программа, которая включает в себя реформы налоговой системы, пенсионной, семейную политику, энергетическую политику и так далее. Весьма важно, что сохранились левые. Напомню, что левые относительно молодая партия в парламенте, поэтому для Грегора Гизи он вчера просто вот как бы с пафосом откликнул: мы стали второй по величине оппозиционной партии в парламенте. Несмотря на то, что они потеряли пару процентов, тем не менее они теперь являются более по числу мест более крупной партии по сравнению с зелеными, которые совершенно неожиданно на финише потеряли существенный процент голосов. И не случайно сегодня все правление ФДП, извините, я по-немецки говорю, все правление зеленых, я имею в виду зеленые, союз 90-х, я оговорился, что все правление ушло в отставку. Для зеленых это фактически поражение. И опять же, вот еще последнее замечание, что можно отметить на этих выборах. Социал-демократы не смогли сделать соответствующих выводов и уроков из жесткого поражения 2009 года. 25.5% это практически минимальный набор голосов и несоответствие тем целям, которые они поставили через соответствующие плакаты. Напомню, что по количеству плакатов СДПГ опережает другие партии, по предвыборному бюджету СДПГ опережает другие партии. Была поставлена цель обойти 5 миллионов домашних хозяйств и убедить избирателей или жителей проголосовать за СДПГ. Поэтому мы имеем новую ситуацию, когда СДПГ становится крупнейшей оппозиционной партией левого толка, где и зеленых, и левых тоже можно отнести к левому спектру политическому. И вот следующий вопрос: насколько правление партии, которое сейчас заседает, которое сейчас обсуждает, будет готово пожать, возможно, протянутую руку со стороны ХДС, ХСС, который их пригласит в коалиционное правительство. Поэтому в последующие дни мы будем наблюдать самые интересные коалиционные переговоры, дебаты, предложения и так далее. По крайней мере, вот на сегодня уже, когда СДПГ размышляет какую роль им следует играть крупнейшей оппозиционной партии, которая на это может заработать соответствующие очки к 2017 году, следующему этапу политического развития Германии, или войти как младший партнер, во многом потеряв свое лицо, в большую коалицию, которая будет немножко отличаться от коалиции 2005-2007 года. Напомню, что в 2005 году в рамках срочных выборов по инициативе Шрёдера партия выступила с инициативой проведения жестких реформ. На этой волне Шрёдер потерял свой пост, не набрав соответствующего процента голосов на сентябрьских выборах 2005 года. И сейчас партия вот уже в меньшем составе по количеству голосов, по удельному весу, будет решать все-таки, что ей более выгодно. И также относится это к зеленым. Если зеленые, предположим, займут такую же позицию и откажутся от коалиционных переговоров с Ангелой Меркель и, соответственно, союзом ХДС-ХСС, то возникнет ситуация, когда, возможно, придется Ангеле Меркель формировать правительство меньшинства. Так что сейчас интрига только начинается. Да? То есть вот эти выборы войдут в историю не только тем, что старейшая по немецким понятиям новой Германии, новейшая история партии вылетела из парламента, но и тем, что, возможно, мы увидим правительство меньшинства, что будет обрекать Германию на нестабильное политическое будущее в течение последующих лет.
Спасибо, Владислав Борисович. Давайте Юрию Векслеру зададим вопрос. Какие проблемы были в центре предвыборной дискуссии?
Вы знаете, предвыборная дискуссия как таковая не велась, потому что эта тактика Ангелы Меркель, у нас была единственная дуэль главных кандидатов Ангелы Меркель и Пьера Штайнбрюка телевизионная, в которой он был атакующим и чрезвычайно, кстати, по мнению большинства комментаторов, преуспел в этом. Он сыпал цифрами, он обозначал проблемы, которые Ангела Меркель, как царствующая персона, это такая тактика, она, значит, уходила, по сути дела, от ответов и снисходительно что-то ему говорила, но это довольно типично для нее, и это не значит, что она так на самом деле там думает. Это просто вот... Поэтому гораздо интереснее вот то, что я только что услышал. И в развитии этого я бы хотел сказать, что не исключено в Германии. Я не помню, когда это было последний раз в истории. Было ли это последний раз в истории. Правительство меньшинства может быть, конечно. Но и также вполне вероятно, и сегодня газеты про это пишут, что если Ангела Меркель не заключит договор о коалиции с социал-демократами или с зелеными, на переговоры, конечно, и те, и другие пойдут в последовательности. Вначале социал-демократы, потом, видимо, зеленые, если социал-демократы откажутся от коалиции. Но если ни то, ни другое не пройдет, не исключено, что будут проведены повторные парламентские выборы. Это никто не может исключить. Правда, все комментаторы сходятся на том, что проведение повторных выборов только усилит позиции Ангелы Меркель и блока, а еще к тому же есть вероятность, что за это время переформировавшие свои ряды и сменившие руководство либералы, то есть свободные демократы, также смогут добиться успеха, и, собственно говоря, вся игра социал-демократов будет вообще проиграна. Поэтому действительно переговоры предстоят чрезвычайно интересные, и они, конечно, интересны тем, что многие программные идеи и желания и объявления социал-демократов трудно себе представить, чтобы Ангела Меркель, набравшая со своим блоком столько голосов, как-то дала им гарантии, что какие-то их идеи будут осуществлены. История со свободными демократами вот эти 4 года показывает, что партия не смогла под Ангелой Меркель добиться ничего из того, что она хотела в результате, собственно говоря, и потеряла доверие своих избирателей.
Давайте Максим Владимирович зададим вопрос. Какие вопросы общеевропейской повестки дня, по-вашему, более всего волновали германского избирателя?
Немцы оказались в центре интриги по поводу будущего еврозоны, будущего экономики, будущего интеграции, дальнейшей или не интеграции Европы. Потому что, с одной стороны, Германия наверное, самая заинтересованная страна в том, чтобы сохранять и зону евро, потому что это ее рынки, это то, где покупатели покупают ее товары. На этом базируется германский экспортный потенциал, на этом базируется германская промышленность. А с другой стороны, эту еврозону надо было снабжать кредитными ресурсами для того, чтобы у стран и у людей были деньги, чтобы германские товары покупать. С третьей стороны, перекредитовали, и некоторые страны, как мы знаем, достаточно безответственно и много набрали денег, и возникли проблемы. Поэтому в Германии под руководством Меркель надо было решать достаточно тонкую проблему. С одной стороны, ликвидировать, насколько возможно, прямые результаты кризиса, то есть решить вопрос с долгами Греции, решить вопрос с долгами Кипра, какие-то конкретные вещи, дать там гарантии Испании, решить дело с итальянскими вещами. С другой стороны, надо было выбрать путь, как это делать. Ведь была большая, ну, небольшая дискуссия, но Меркель достаточно сильно расходилась со своими немецкими оппонентами, социал-демократами, по поводу подходов, как решать. Все сходились в том, что так это оставлять нельзя, и Германия должна активно в это дело вмешиваться. Но Меркель настаивала на том, что вмешиваться надо, видя какие-то пределы, о том, что немецкий налогоплательщик, он достаточно терпелив, но все же нельзя давать слишком много, безрассудно много денег странам Юга Европы, потому что это надо контролировать, их надо заставлять экономить, надо навязать им некую дисциплину, нужны правила. Вот социал-демократы немецкие считали, что такими мерами немцы еще более втянут греков, например, в глубину кризиса, потому что в результате меры экономии там госрасходы упадут, из-за чего будущие доходы упадут. В общем, грекам будет не с чего расплачиваться, экономический рост прекратится. А вот, как представляется, Меркель настояла на своем, и, в общем-то, непосредственные последствия кризиса евро и вот дефолтные явления Греции на Кипре, в общем-то, ликвидированы. А второй вопрос, который вот Меркель, наверное, предстоит решать сейчас, он более стратегический, в ходе, наверное, следующего своего офиса, пребывания в должности канцлера, это какое будет стратегическое, долгосрочное решение этой проблемы. Потому что есть два подхода. И, судя по всему, все-таки Меркель будет продолжать выступать за лозунг «Больше Европы», то есть дальнейшую централизацию системы европейского управления, разделение ответственности. Вот какие-то формы примет, будут ли приниматься решения о выпуске, например, суверенных европейских долгов вместо национальных, будут ли вводиться некий фискальный союз, то есть будет ли Германия при Меркель настаивать на том, чтобы страны отдали в Брюссель самое дорогое, то есть возможность собирать налоги. Вот это мы посмотрим, потому что вот именно вокруг этих вопросов сейчас все вертится.
Александр Александрович, вопрос. В каком экономическом состоянии вот Германия подошла к этим выборам?
Ну, я думаю, что мой коллега на этот вопрос довольно подробно ответил. Что касается для меня, например, чрезвычайно важно, как пойдут. То, что Меркель победила, это мы понимаем. Будет ли это большая коалиция? Она была в истории Германии. Большая коалиция и сделала добрые дела тогда для того, чтобы разрядить напряженную атмосферу, царившую в то время. Вот. Но любой канцлер, любой правитель, приходя к власти, он, естественно, должен выполнить хотя бы частично те обещания, те обязательства, которые даются перед выборами, в ходе выборов. Вот. И здесь ситуация в Германии тоже довольно сложная, потому что им тоже приходится затягивать немножко поясок и пенсии где-то уменьшаются, урезаются, и люди должны выживать в тех условиях, в которых они оказались, до этого находились решения. И надо сказать, к чести Меркель, она действительно находила хорошее решение. Ее очень хорошо поддерживают избирательницы женщины. Они видят в ней своего кумира. Это было изначально, когда ее избрали. И, наверное, значительная часть вот лучшей половины человечества и голосовала сейчас за нее. Каков будет на самом деле расклад? Будут ли это социал-демократы как партнеры и для решения, чтобы вместе, опираясь на большой потенциал, но если сложить все это вместе, получается больше половины населения Германии, легче будет решать какие-то вопросы. Но не исключено, как было вот сказано, что это могут быть и зеленые, это 8,4% голосов, которые набрали, и довольно такая пестрая картина их избирателей и в самой партии, довольно пестрая картина, по сравнению даже, скажем, с левыми, да. Ну, левые в основном это люди, которые жили, трудились, учились, работали в Германской Демократической Республике. Ну, плюс какие-то еще их союзники из западной части. Вот. Но по экономике я не могу сказать
пару вещей. Скажу, на самом деле будущему кабинету не только надо будет заниматься европейскими делами, хотя Европа крайне важна для немецкой экономики. Это не внешняя политика, это суть немецкой экономики. Потому что Германия экспортная страна, и ее экономика чувствует себя хорошо, когда продаются германские товары за границей. Другого пути нет. Но есть еще одна важная штука, которой Меркель надо будет заниматься во внутренней экономической политике. Штука потенциально болезненная. Дело в том, что ясно, что сохранением существующего порядка будущее для Германии, хорошее будущее для Германии не обеспечить. Германии надо думать о повышении конкурентоспособности. Тем более сейчас, когда обсуждается американская идея вот этого трансатлантического общего рынка, немцам надо будет решать, как они это будут делать. Сейчас обсуждается несколько компонентов рецепта, но все они болезненные. Во-первых, немцам надо что-то делать с рынком труда. Пока там вот такие громадные социальные гарантии, пока людей так трудно уволить, а бизнес боится нанимать новых работников, потому что от них потом не избавишься, это огромная проблема.
И даже приглашают тех, кто на пенсию ушел, поскольку это более надежный.
Да, это большая контингент. Проблема, потому что, например, там бизнес в Америке, бизнес в Латинской Америке, у них руки гораздо более развязаны, им легче реагировать на изменения спроса. А с другой стороны, это германская социальная политика, которой это дорожат немцы. Вторая проблема – это вопрос энергетики. В Германии угнетающая дорогая энергия, и она стала еще более дорогой за счет того, что субсидируются сейчас вот эти альтернативные всякие зеленые штуки. Это очень хорошо для экологии, но немецкая продукция все дорожает и становится менее конкурентоспособной, в то время как у американцев энергия дешевеет, и американская продукция становится все более конкурентоспособной. Немцам тоже надо как-то на это реагировать. А вот, наверное, и создание инфраструктуры. Мы все знаем Германию и любим ее за ее прекрасные дороги, прекрасные железные дороги, но у немцев, как по их мнению, это уже довольно сильно устарело, им нужна инфраструктура 21 века, которая стоит больших денег. Как они будут финансировать это дело, это тоже вопрос. Вот, наверное, три основные экономические темы.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сегодня мы с нашими гостями, специалистами-международниками, обсуждаем итоги выборов в германский Бундестаг. У нас в гостях Александр Урбан, Максим Братерский, Владислав Белов и Юрий Векслер.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Помню, что обсуждаем победу Ангелы Меркель и вопрос Владиславу Белову. Как вы считаете, вот к тем проблемам, которые перечислили наши гости, какие-нибудь еще могут прибавиться в ближайшее время, Владислав Борисович?
Да, хотел бы поправить коллег, что на второй день после теледебатов Меркель и Штайнбрюк, 2 сентября остались теледебаты между Брюдерли, свободным демократом, соответственно, левыми в лице Гейзи и руководителем зеленых Третином. Так что здесь немцы были достаточно объективны. Все партии поучаствовали, основные партии поучаствовали в теледебатах. Те другие я посмотрел. Не согласен с тем, что Штайнбрюк сыпал цифрами. Его поймали, кстати, на пенсии, когда он стал говорить о том, что надо выравнивать пенсии между госслужащими и обычными пенсионерами. Его спросили, а что вы имеете в виду? Он сказал, что, ну что вы из меня компьютер делаете? Я эти цифры не помню. Так что он, его, как говорится, журналисты, модераторы поймали. По поводу рынка труда. Хотел поправить коллегу. Все-таки давайте дадим должное повестке дня 2010. Если в 2000 году газета «Гардиан» назвала Германию больным человеком Европы, то именно благодаря Герхарду Шрёдеру, благодаря его смелости политической, программа «Повестка дня 2010» реформировала рынок труда таким образом, что в 2008-2009 году реформы, которые начали социал-демократы, сработали. И благодаря во многом этому Германия вышла из кризиса с минимальными потерями. Это не только программы, которые сэкономили определенные средства поддержки безработицы, они известны под названием ХАС 1, 2, 3, 4, во многом Меркель их потом со своими товарищами, ну скажем так, обескровила, но тем не менее, реформы рынка труда вывели Германию с точки зрения способности на более высокие места по сравнению с той же самой Францией. И Франция в лице Оланда, в лице Саркози говорили, что надо брать пример с реформ труда, с реформ рынка труда. Более того, Германия заморозила, благодаря тарифной автономии, заработные платы на несколько лет. И сейчас Франция требует от Германии повышения часовых ставок оплаты труда. Это не касается минимальной оплаты труда, которую требуют основные партии на уровне 8 евро 50 центов. Речь идет о том, что работодатели смогли договориться с наемно-рабочей силой о том, что процент роста заработной платы будет ниже роста производительности труда. И немцы это сделали. Важнейший фактор конкурентоспособности, который позволяет Германии, естественно, не только экспортировать товары и услуги, но и, в принципе, оставаться конкурентными способными на внутреннем рынке. Я опять поправлю, ну, что мы говорим все время об экспорте. Германия – это еще и импортная страна. Есть, конечно, внешнеэкономическое сальдо, внешнеторговое сальдо в пользу Германии, но если мы берем примерно 1 100 000 000 000 евро экспорта, из которых примерно 60 приходится на еврозону, то примерно такая же величина с небольшим отрывом приходится на импорт. Это примерно 930 миллиардов евро, опять берем примерно такую же величину. Германия является источником роста для еврозоны и для Евросоюза. Об этом почему-то мы забываем, представляя, что страна только экспортирует. Далее. Страна благодаря сдержанной политике в области заработной платы, благодаря росту конкурентоспособности именно в промышленности, смогла обеспечить максимальное количество занятости на уровне 40 миллионов человек, 29 миллионов из которых являются людьми, которых подлежат обязательному социальному страхованию. Во многих отраслях и землях существует нехватка рабочей силы по определенным профессиям, что является еще одной из проблем. Сейчас к этому перехожу. И, соответственно, здесь необходимо продолжение реформы образования. Давайте смотреть на проблему изнутри. Это проблема, где Германия пропустила новые инновационные вызовы по количеству профессий, которые она готовит в вузах, она, соответственно, сделала ошибку. Германия сделала ошибку, согласилась с другими европейскими странами на Болонский процесс. У Германии Болонский процесс был давно, специалисты знают, что есть понятие средних, высших учебных, я подчеркиваю, средних, высших учебных заведений, где было 3-4-летнее обучение. Соответственно, Германия сталкивается с нехваткой специалистов, потому что отказывается от подготовки университетских специальностей по 5-летней программе образования. Германии здесь нужно что-то предпринять. По поводу нехватки рабочей силы, Германия открывает свои рынки для специалистов из других стран. Не только Евросоюза, но и стран, находящихся за пределами Евросоюза. Студенты из других стран, получающие диплом, имеют возможность получить место по упрощенной процедуре. Если говорить о реальных проблемах, согласен с коллегой по поводу существенных цен на электроэнергию. Население несет эту нагрузку. Многие энергоемкие предприятия имеют скидку, а государство это является критикой социал-демократов. И здесь не только проблема цены, которая входит в состав издержек товаров и услуг, но это и проблема закрытия энергоемких производств, и многие предприятия, не получая таких скидок, угрожают безработицей. Я бы, наверное, назвал самой сложной проблемой пенсионную реформу. Нация стареет. Молодые люди же не могут софинансировать будущие поколения, которые софинансировали свои поколения. Пирамида оказывается перевернута, возрастная внизу, молодых людей гораздо меньше, нежели вверху стариков, тем более продолжительность жизни увеличивается. Здесь, кстати, проблема между социал-демократами и христианскими демократами. Социал-демократы предлагают увеличить возраст. Проблема пенсионных отчислений. Проблема в семейной политике. Как обеспечить занятость женщин, которые вынуждены сидеть с детьми. Это вот госпожа фон Ляйнен, которая вчера восторженно отвечала в видеокамеры: «Мы победили, это невероятный успех». Она, кстати, здесь отвечает за семейную политику, и те предложения оплачивать по 100 евро матерям, в том числе и отцам, за детей, которые не могут попасть в детские сады. В этом проблема. Проблема, как в России. Не хватает мест в яслях, в детских садах. Это, конечно, невероятная ситуация, которую я наблюдаю с 70-х годов. По поводу инфраструктуры, да, немцы видят отставание, приводят пример Китай. Китай невероятно ушел вперед по транспортной и коммуникационной инфраструктуре, является уже образцом для подражания в Германии, и соответствующие средства предусмотренные для вложения. Из других проблем бы я назвал бы вот еще в целом семейную политику реформирования и реформа Бундесвера, которую сейчас проводит Томас Бумезьер, которая во многом спорная, как по финансовым аспектам, так и по составу профессиональной армии. Ну, наверное, это будет основным, и, скажем так, никаких новых задач перед правительством не стоит.
Спасибо большое, Владислав Борисович.
Да. Задание не выполнила.
Спасибо, да. Давайте Юрию Вексеру. Как, по вашим данным, вот к реформе образования, Бундесвера и так далее подходит основная масса германских избирателей, и кому они могут доверить эти реформы?
Ну, у нас есть доверие к политике, и перечисленные проблемы Германии, они предстоят Ангеле Меркель более ощутимо, так сказать, их они будут ощутимы для населения как раз в ближайшие 4 года, потому что благодаря реформе Шрёдера, действительно, которого, кстати, Ангела Меркель именно за это регулярно вспоминает и хвалит, была создана возможность вот тех благополучных лет, и Германия мало почувствовала на себе европейский кризис, а вот сейчас все перечисленные коллегами проблемы действительно в той или иной мере остроты будут нарастать. Конкретно реформа образования — это один из пунктов, по которому, возможно, трудно будет сойти социал-демократам и Ангеле Меркель, потому что социал-демократы хотели бы финансировать реформу образования и вообще инвестировать в образование за счет введения новых налогов на богатство, что до сих пор категорически отвергалось христианскими демократами. Что касается реформы Бундесвера, то ее начинал цу Гутенберг, продолжает де Мизьер, и все-таки эта сфера, все согласны в том, что Германии нужна профессиональная армия. Так или иначе, эта реформа будет проведена, но не является, по-моему, все-таки темой, которая так задевает немецкое общество, разве что побочно. В Германии была очень популярна альтернативная служба. При этой реформе она так или иначе исчезает или уже исчезла практически. И эти молодые люди, которые не шли служить, а шли помогать дома для престарелых, в школы и так далее, этой армии нет, это нужно финансировать дополнительно. Так что это проблемы, но, наверное, не самые, может быть, острые. Вот. Есть еще одна проблема, которая не была упомянута. Реформа Шрёдера спровоцировала бизнес Германии на создание, на интенсивное использование так называемых краткосрочных контрактов, почасовой оплаты, нанимание работников через фирмы-посредники. И существует целая армия трудящихся в Германии, которые работают полный рабочий день, но не в состоянии прокормить семью на тот заработок, который они в результате получают, потому что он не подвержен, не подпадает под тарифные соглашения. Это количество людей растет, и практически получается абсурд. В Германии, в богатой стране, есть огромное количество теперь уже трудящихся, которые, не добрав до минимума, обращаются в социальные службы и добирают там, чтобы вообще как-то прожить. Это то, что очень волнует социал-демократов, но, надо полагать, будет волновать и Ангелу Меркель.
Спасибо, Юрий. Вопрос тогда Александру Александровичу. А как про внешнюю политику? Вот в чьем фарватере, по-вашему, идет сейчас германская дипломатия?
Я думаю, что изначально канцлер Меркель, она поддерживала и шла очень плотно рука об руку с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, как-то выйти из объятий Соединенных Штатов для Германии, даже Объединенной Германии, очень даже непросто. Но несомненно, есть выход, и выход этот может быть также и в углублении, расширении сотрудничества с Россией, в том числе. Меркель в свое время и в школе, и потом она очень неплохо изучила русский язык, она знает русский, и я думаю, что она неплохо знает и нас, тех, кто живет на территории Российской Федерации. Здесь возможности есть, они не исчерпаны, особенно возможности для малого, среднего бизнеса. Правда, вот я вспоминаю и работу в тогдашней Западной Германии, и когда вот бываю сейчас в Германии, я вижу, что очень серьезный препон и заслон. Как бы кому-то это не нравилось, это, конечно, средства массовой информации. Нельзя с нашей территории, мы не идеалы, у нас тоже всякое случается, но можно выбрать негатив, а можно найти нечто среднее или даже светлое и подать это соответствующим образом. Но я думаю, здесь давлеют и другие вещи. Здесь давлеет конкуренция. А конкуренция, она была всегда. И Соединенные Штаты, и Франция, и Англия, и Германия. Ну, представьте себе, что немецкое ноу-хау продвинутое, хорошее, нормальное, и наши ресурсы. Вот если бы все это было задействовано и могло функционировать без помех, конечно, рывок вперед был бы очень сильный. И для нас, и для немцев. Каждый оберегает свой рынок, каждый хочет продать товар, который он произвел, и у себя, и на других внешних рынок. Наш рынок, естественно, очень-очень объемный. Если даже посмотрим, сколько сейчас на нашей территории появилось производство автомобилей разных марок, да, и продажа автомобилей. Это невозможно было себе представить раньше. Сейчас это факт, это есть, это фактор. Вот, я думаю, что вот в значительной мере ситуацию в Германии можно выправить, если будет такое очень серьезное и взаимовыгодное сотрудничество. И если будет очень, слава богу, сейчас атмосфера разрядилась, мы можем говорить практически на любую тему, в том числе и о войне, которая, чем глубже мы туда влезаем, тем больше всяких нехорошестей находим, видим. Но для молодежи, которая, скажем, 18-20 лет, я видел, как вот наши школьники, скажем, общаются со школьниками в Берлине, на севере Германии. У них предубеждений нет. Они очень быстро находят общий язык. Вот в мае этого года, 7 мая, мне довелось быть в Берлине. И мы занимались очень таким необычным делом. Наши школьники, их было 100 человек, плюс еще было где-то 50 человек из нашей школы в Берлине, они высадили белую сирень под названием «Лебедушка» в Трептов-парке, где похоронено очень много наших павших солдат. Вот эту самую лебедушку, ее вывели наши селекционеры, но адаптировано это было на территории Германии, в городе Ольденбург. И та владелица фирмы, ее зовут Элька Хазе, она подарила 68 кустов, 68 лет прошло после войны, 68 кустов этой сирени было высажено вот в Трептов-парке. А сирень, между прочим, живет примерно 200 лет и цветет. Угу. Поэтому вот такая добрая память о тех, кто боролся с фашизмом и кто, так сказать, лишился своей жизни за нацизма, она обеспечена на довольно длительный период.
Давайте Максиму Владимировичу зададим вопрос. Как, по-вашему, для кремлевской дипломатии наиболее благоприятный вариант от победы Ангелы Меркель?
Ну, трудно сказать. Я вообще не очень верю в том, что какие-то личные отношения между руководителями государств сильно влияют на там, достигнутые договоренности, потому что есть интересы. Ну, наверное, общаться легче. С этой точки зрения, наверное, нашему президенту удобнее обращаться с человеком, который много лет знает, и как я слышал от людей, присутствующих на переговорах, отношения вполне ровные, хорошо друг друга понимают. Наверное, это не помеха. Наверное, это не помеха. Что же касается таких абстрактных размышлений, что вот с Меркель мы бы об этом договорились, а вот с кем-то другим не договорились, я в эти вещи не верю. Я считаю, что главы государств действуют исходя из национальных интересов, исходя из соображений рациональности, и личностные отношения могут чему-то способствовать, чему-то чуть-чуть помешать, но принципиально ничего не менее.
Немножко что, разрядить нет. атмосферу могут, ну, но да. Любой руководитель все равно он руководствуется интересами тех сил, которые его привели к власти. Он обязан этим руководствоваться. И, естественно, потребностями экономики страны, потребности всяких взаимосвязей с другими странами. Это неизбежно. Но если хорошие отношения между руководителями, это было и в прошлом так, это легче потом общаться всем. Как бы благословляются добрые отношения.
Я не знаю, получится из этого что-то. Меркель сейчас становится таким, не хочется слова, патриархом, да, европейской политики, наиболее опытным государственным деятелем, да, находящимся как бы на своем посту уже долгое время. А роль Германии в европейской политике и так велика, но, наверное, вот этот еще авторитет опыта, может быть, позволит Германии продвигать какие-то проекты с меньшим сопротивлением или с большей эффективностью, чем это было до того. В принципе, у России с Германией там и проблемы есть, но много довольно общих интересов, и во многих вопросах нам удобнее опираться на германскую сторону, чтобы минимизировать влияние там новых членов ЕС, европейских, восточноевропейских соседей, которые по разным историческим причинам, мы все их знаем, действуют часто вразрез тому, чего хотелось бы получить или достичь.
Давайте Владиславу Белову зададим вопрос. Владислав Борисович, какие вообще совместные проекты между Россией и Германией находятся в стадии завершения, и какие надо развивать, по-вашему?
Я думаю, что в принципе происходит смешение понятий взаимоотношений личных между бундесканцлером и российским руководством. Я не согласен с коллегой, что у нас есть какие-то проблемы. Хотел бы услышать, в какой части наших отношений существуют проблемы. Я их просто не вижу. Есть жесткая критика лично Владимира Владимировича Путина. И она каким-то образом легко переносится средствами массовой информации на отношения между Германией и Россией. Начинаются дискуссии о том, есть ли у нас партнерство для модернизации или нет, есть ли у нас общность ценностей или нет, и все это фокусируется на фигуре российского президента. Я внимательно анализировал специально все сферы наших отношений, не нашел ни одной, где могли бы быть проблемы, за исключением вот этой критики в отношении нашего руководителя. По поводу проектов, мне кажется, вопрос не совсем корректный, потому что сейчас многие вещи происходят вне государственной сферы, которые мало анализируются. Происходит много проектов на уровне регионов, на уровне предприятий, на уровне гражданского общества, конкретных людей. Да, можно сказать вопрос, что не хватает, можно поставить вопрос о том, что не хватает проектов маяков. Да, вот это Leuchtturm-проекты, последний из которых, наверное, наиболее яркий, это Северный поток, где, кстати, Ангела Меркель разрешила строительство и третьей, и четвертой нитки. В общем-то, основные проекты – это частный бизнес, это Siemens, который сотрудничает и с частным, и с государственным сектором, это другие ведущие проекты, и соглашусь со своим коллегой Александром Урбаном, что, конечно же, надо развивать отношения между малым и средним бизнесом, который со стороны Германии, к сожалению, опасается идти в Россию, благодаря вот той сформированной негативной картине России, которую мы наблюдаем в последние годы и которая в течение этого текущего года стала еще хуже, еще негативнее. А в принципе, если говорить все-таки проекты, финансируемые государством, я, наверное, подчеркну, это научно-техническое сотрудничество. Немцы продолжили год науки, который был в 2011-2012 году, они продолжили в 2013 году. Финансируются 4 инновационных сферы, включая биотехнологию. Я, наверное, подчеркну такой небольшой по деньгам, но существенный по значению проект. Это стажировки российских управленцев в Германии и, соответственно, стажировки немецких управленцев в России, которые, кстати, оплачиваются средства российских налогоплательщиков. И мне понравился рассказ Александра Александровича о школьниках. Конечно же, это планируемый в следующем году год русского языка в Германии, который также затронет и студентов, и школьников. И здесь вот как раз хотелось бы пожелать, что благодаря таким проектам постепенно немецкое общество освобождалось от стереотипных, даже архетипных представлений о России, когда последний опрос Бертельсмана показал рост, к сожалению, негативного восприятия самых различных сфер в России, включая российских граждан. И вот, наверное, задача и Радио Свобода, и Общества России и Германии, и прочих площадок. Я здесь не говорю о петербургском диалоге, который подвергают справедливой критике, о самых различных площадках, которые, надеюсь, в течение следующего легислатурного периода Бундестага деятельности немецкого правительства не сократятся, как призывают некоторые немецкие эксперты, а увеличатся. И чем больше будет таких площадок, тем больше и глубже будет партнерство по, если хотите, по продвижению, как это говорят западные европейцы, демократических ценностей в направлении России. И, наверное, такой вот неофициальный проект, хотелось, чтобы он был закончен через 4 или в течение 4 лет, это все-таки введение безвизового режима между Европейским Союзом и Россией и, соответственно, Германией как ведущим членом этого союза и нашим государством.
Спасибо, Владислав Борисович. Вот Александр Александрович, вопрос. А почему вот так испортился имидж России в Германии, то, о чем сказал Владислав Борисович? С чем это связано с нарушениями прав человека?
Нет, я думаю, что этот имидж как-то формируется иногда и вне пределов Германии, но преподносится для корреспондентов немецких на территориях других государств. И вот правильно было сказано, нужен заслон. Если снять вот эти шоры всякие и негатив, то я думаю, что очень многие и частный бизнес, небольшой наш, малый, средний, они бы пошли на сотрудничество, они бы доверяли больше вот нашим людям, кто занимается предпринимательством, и движение пошло бы вперед. Здесь очень важна роль общественности. Очень важно, чтобы люди как можно больше общались. Вот эта вот сеть, плотная сеть контактов взаимных, когда наша молодежь нынешняя знает не просто название города, она знает, что вот в этом городе, в Гамбурге, там, в Дрездене, где-то конкретно совершенно человека, девочку, мальчика по имени, она его видела, она с ним общалась. И вот в этом плане общение и вот эти поездки детей, к сожалению, они мало поддерживаются материально, вот то, о чем я говорил, скажем, поездка, это все финансировалось за счет семейных бюджетов.
Давайте Максиму Владимировичу зададим вопрос. Как по-вашему, вот Германия может пойти на, например, принятие списка Магнитского, как это сделали США? Настолько ли плохие отношения к России?
Ну, во-первых, я считаю, может, а при чем здесь Россия? Как бы речь идет о другом. Я только хочу вернуться к предыдущему вопросу. Я довольно удивлен, услышав, что между Германией и Россией никаких нет проблем, а НАТО, а про в Европе, а позиции по Сирии, а по Ирану, а вопросы ценообразования на газ, а вопросы организации газового рынка в Европе, да их десятки. Как можно говорить, что проблем нет? Проблемы есть. Я не считаю, что там личное там, отношение к личности президента здесь играет решающую роль, хотя, конечно, общую атмосферу отравляет. Но что есть, то есть. А что касается списка Магнитского или чего-то подобного, насколько я помню, европейцы эту тему обсуждали, обсуждение далеко не закончено, и вполне можно себе представить такую ситуацию. Здесь как бы ничего личного, речь идет о неких политических принципах, которыми Европа не будет поступаться, и почему она должна поступаться.
Ну, Америку пытался проучить, Кремль приняли закон Димы Яковлева.
Ну, не хочется очень комментировать это. Не уверен, что надо было так
есть
делать.
Есть у нас такая поговорка, клин клином ошибает, да. Но здесь клинья совершенно разные и надуманные некоторые вещи.
На самом деле, наверное, вообще лучше пытаться не смешивать вопросы экономического сотрудничества и торговли с вопросами политического влияния. Ну, коль скоро это делается, ну, вот и у нас это делается. Надо сказать, что и в первом случае наших заокеанских партнерах, и в нашем, на самом деле, получается не очень хорошо.
Да. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что победа Ангелы Меркель мы обсудили с нашими гостями, Максимом Братерским, заведующим кафедрой мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, Александром Урбаном, вице-президентом общества «Россия и Германия», и также вице-президентом общества Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Юрием Вехтером, совхором «Радио Свобода» в Берлине. Большое вам спасибо за этот насыщенный разговор. Надеюсь, что мы его продолжим, когда Ангела Меркель и ее блок найдут себе партнера по коалиции. Да, и придут к какому-то консенсусу, образуют новый кабинет министров. Ну а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.